Всем добрый день, и мы продолжаем наш вебинар «Девятка общения 2. Мастерство, влияние, убеждения». И начну с вопросов. Первый вопрос. Константин, вы говорите, что часто определяете в человеке талант лидера потому, что его слова и действия подчиняют себе других людей. У меня вопрос. Это врожденное качество лидера или это умение можно в себе развивать? Ну, конечно же, можно в себе развивать, и данный вебинар – это одно из способов, один из путей развития в себе этого качества. Следующее. Часто вижу, что лидером в группе людей становится тот, кто сильнее психически и уверен других участников группы. Мнение этого человека становится решающим. По вашим словам, этот человек может стать антилидером, если с ним не договориться. Вы рекомендуете сразу выяснять, что не так с этим человеком. Я этот момент упустил уже очень давно, а небольшие знаки внимания, наоборот, оказывал постоянно. Имеет ли смысл идти на разговор спустя это время? Если нет, то как выйти из тупика? Ну, во-первых, здесь я не вижу вообще никакой проблемы, потому что, ну, если есть какой-то человек, который уверен в себе, он, его прислушиваются, с ним советуются, само по себе это хорошо. Если в данный момент никаких конфликтов у вас с этим человеком нет, то вообще все замечательно. Если вдруг наладился какой-то конфликт, то имеет смысл на разговор, независимо от того, сколько до этого общались, не общались, может, вы там 10 лет вообще не разговаривали. Но если начался конфликт, тут же ему звоните, договоритесь о встрече, приходите, вообще никаких проблем. Следующее. Кому поручать работу, которую никто не хочет выполнять в коллективе? Или при правильном управлении этот вопрос исчезает? Да, конечно, при правильном управлении исчезает. Деятельность любой компании можно представить в виде некоторого конвейера бизнес-процессов. И конвейер – это очень хороший наглядный образ для работы любой компании. Ну и теперь представьте себе, что вот идет конвейер, каждый человек закручивает там, ну, свою гайку. А какую-то гайку никто закручивать не хочет. И, ну, естественно, сразу надо выяснить, как бы, в чем дело, то есть что не так с этой гайкой. Может быть, ее очень трудно затягивать, значит, нужен инструмент специальный. Или, может, там все делают, чтобы затянуть там 2 оборота, а для этого нужно 20. И поэтому человек все время не успевает. То есть нужно понять, что не так, поменять бизнес-процесс, и все хорошо. А вот это вот никто не хочет выполнять, это называется руководитель решил передать работу свою собственную, возложить ее на подчиненных. Это неправильно. Следующее. Как лучше выстраивать систему зарплаты и премирования, чтобы сотрудники делали работу на драйве и с удовольствием? Ответ такой. Никак. Потому что мы уже говорили, что деньги являются мотивирующим фактором только тогда, когда у человека их, ну, совсем мало. Вот тогда реально, чем вы больше платите, тем человек работает лучше. Но это доходит до определенной планки. Дальше деньги очень плохой мотивирующий фактор. То есть дальше нужно искать вот что-то другое, то есть то, что человеку интересно, что ему хочется делать, и, соответственно, вокруг этого строить уже систему, чтобы человек работал с удовольствием, занимался тем, что ему хочется. То есть, еще раз, пока вот вы еще не платите базовую ставку, то есть среднюю ставку, которую получают люди, ну, в ближайшей профессии, то здесь зарплата важна. Как только вы достигли уровня базовой ставки, дальше ищите другие мотиваторы. Следующее. Стоит ли публично объявлять, кто сколько получил за прошлый месяц? Ни в коем случае, потому что это удар по эго. И этим самым вы очень сильно демотивируете ваших сотрудников. Ну и плодите, соответственно, конфликт на пустом месте. Следующее. Есть ли критерии, по которым можно определить, что работать с этим сотрудником нельзя, надо увольнять? Или таких сотрудников не бывает, а бывают руководители, не владеющие результативным общением? Двойной ответ. Я сейчас скажу первое. Вообще, в принципе, конечно, таких сотрудников не бывает. И если у вас такая организация, ну, такая ближе к благотворительной или государственной организации, то, конечно, можно найти способы, чтобы работали все. То есть для этого просто потребуется, ну, больше внимания, больше времени. Но если мы говорим о бизнес-структурах, то там получается такая вещь, что очень часто то, что называется овчинка выделки, не стоит. То есть, смотрите, с одной стороны, вот у вас есть некоторая вакансия, на которую претендует там человек 50. И вы взяли человека, который не подходит. Критерий, почему он не подходит, очень простой. Его надо запомнить. Критерий такой. Человек не может работать по инструкциям. Если он может работать по инструкциям, дальше проблема руководителя. Но если человек не может работать по инструкциям, ну это бывает, либо он принимает наркотики, то есть пьет там или еще что такое, либо то, что называется, ну, криминальное мышление, то есть он изначально хочет ну, как-то вредить и так далее, и он просто отказывается работать по инструкциям, то есть он их злостно не выполняет. В этом случае нужно увольнять, брать другого, ну, просто потому что, еще раз, тут непонятно, в чем смысл ваших усилий. То есть вы будете прикладывать много усилий, а в чем смысл, если человек сам работать не хочет. Следующий вопрос. Снять с человека какие-то обязанности, чтобы он согласился работать над новым проектом, это здорово. Вопрос, а кому делегировать снятые обязанности? Возможно, у участника есть варианты, а вот госконторы, где лишних людей нет, куда девать эти обязанности? Подскажите. Здесь общий принцип такой. Если вы собираетесь затевать что-то новое, то по-любому, это даже и сильно обсуждать не надо, произойдет перераспределение обязанностей. Таким образом, если у вас есть три человека, и вам поручили новое какое-то дело, то значит, тот, кто будет возглавлять это новое дело, с него снимаются какие-то вот эти рутины и передаются, ну, второму и третьему. То есть это просто норма жизни, потому что, ну, иначе никак. Потому что в данном случае, если вы... То есть человек и так занят, а вы еще нагрузите новым проектом, то, ну, он просто уволится. Следующее. А, вот это хороший вопрос, да. В риэлторской конторе меньше соревнуются между собой, кто больше продаст. И, как вы и говорили, в результате соперничества они друг с другом враждуют, дерутся за клиентов. Вопрос. Как можно в отделе продаж создать сплоченный коллектив? Смотрите. Это нужно выстроить бизнес-процесс так, который исключает субъективность. То есть должно быть не потому, что вот клиенты, кто первый там трубку схватил или кто у кого этого клиента отобрал, а некоторые всем понятный прозрачный алгоритм. То есть, ну, например, первый звонок одному, второй второму, третий третьему, ну и так далее. Или, допустим, в эту... там четные дни идет одному отделу, нечетные дни другому отделу, если речь идет там два отдела по продажам и так далее. То есть идет простая схема распределения клиентов. Тогда, ну, враждовать совершенно бессмысленно. Вот когда нет четких схем, тогда уже, да, действительно начинаются проблемы. И это очень хороший вопрос, который переводит нас к нашей теме сегодня. И тема – это внутренние конфликты, то есть как разбирать внутренние конфликты в коллективе. И, собственно, вот вообще именно в этой теме и проверяется руководитель на прочность, на компетентность, на соответствие своей должности именно в этот самый момент. Потому что вообще... Вот те, кто никогда не руководил, у них есть такое очень наивное убеждение, как хорошо быть генералом, то есть как хорошо быть директором, как хорошо быть там деканом, ректором и так далее, то есть большим начальником, потому что со стороны видно, ну, такие, большой кабинет, большая машина, персональный водитель, большая зарплата, возникает вопрос, за что же руководителю так много платят, что же не так в его работе. А вот как раз все, кто начинают уже реально руководить, сталкиваются вот с этой проблемой. То есть внутренние конфликты. То есть постоянно и постоянно вы будете заниматься различными конфликтами. Сотрудников между собой, клиентов с сотрудниками, клиентов с поставщиками, с различными проверяющими инстанциями и так далее. То есть вот эти конфликты, это будет, ну, что ли, составлять одну из важнейших таких моментов вашего рабочего дня. И сейчас мы внимательно рассмотрим, как, то есть порядок анализа конфликтов. И вы должны запомнить следующую вещь, которая вот как только начинается конфликт или вы начинаете разбирать, запомните правила мастера общения. Даже совсем незначительный контакт, но предпринятый с полным осознанием того, что вы делаете, приводит к поразительным результатам. То есть вот когда говорят, что он может там остановить ссору движением бровей, это не фигуральное выражение, это реально так и есть. То есть мастера общения и вот те люди опытные, которых я видел в деле, то есть вот они просто приходят в место, где конфликт, и вот они так себя ведут, что, собственно, конфликт как таковой, он сразу прекращается, и дальше начинается некоторое обсуждение. И наоборот, то есть такие любители, горлопаны, которые пытаются куда-то влезть и получают только следующее развитие конфликта. И нужно понимать следующее, что в большинстве случаев люди делают чуть ли не диаметрально противоположно тому, вот что нужно, чтобы разрешить любой конфликт. И поэтому, вот когда мы смотрим по сторонам, то люди непрерывно конфликтуют. Ну, самое просто как иллюстрация, да, то есть вот, допустим, в коридоре два сотрудника ваших стоят, и вы просто слышите, как они друг друга поливают грязью, там, кричат, что это вы должны были сделать, нет, там вообще не надо, тут вы бездельник и прочее. И вот, ну, как бы, что делает такой начальник-любитель? Потому что он просто подходит и начинает, что вы тут разорались, вообще не менее заткнитесь, и вообще нужно друг друга уважать и так далее, и заткнитесь и все. Смотрите, что здесь произошло. Произошло сразу две ошибки, которые, ну, обе фатальны. То есть первое, что вы на самом деле конфликт не разрешили. То есть вы его просто подавили, но за этим конфликтом что-то стоит, какая-то нерешенная проблема. Ее надо выяснить и решить, пока она решена, конфликт будет. И второе, что вы вот этим замечанием, то есть вы, обратившись вот с позиции сверху, то есть потешив свое эго, что вы такой, значит, умный, они тут глупые, вы ударили им по эго и приобрели в лице их сразу двух противников и испортили себе имидж. И поэтому, как только вы видите вот такую ситуацию, вы должны четко понимать, что вот вы стали свидетелем конфликта, это значит, что вы должны применить определенные приемы, которые, собственно, и делают вас мастером общения. И первое, вот что вы должны запомнить, это вот это правило, такое разделение, сотрудничество или соперничество. То есть, вспоминаем мегаприем рояль, белые клавиши или черные клавиши. Запомните, соперничество, как только вы идете черные клавиши, соперничество ничего не решает, никаких проблем не решает, ведет только к увеличению конфликта. Поэтому никогда не спорьте. То есть спор – это всегда соперничество, это всегда провал. Если ситуация схватилась, вот сейчас будет уже очень важно, потому что сейчас пойдет глубинный анализ. Если ситуация скатилась в спор, Или дело дошло до того, что собеседник уже начал вам хамить, это значит, что вы очень круто нарушили правила. То есть вы очень сильно зашли не туда. И поэтому вам нужно сделать анализ, то есть что произошло. И анализ, рисунок 16, вот сейчас будет такой очень глубокий анализ, то есть если будет непонятно, то спрашивайте, потому что это мы сейчас уже проникаем как раз в саму психологию конфликта. То есть в человеческой психологии, и это запомните, нет такого явления, чтобы человек, вот он подошел к вам и начал вам хамить ни с того, ни с сего. Такого не бывает. А если это произошло, то есть если на вас начинается агрессия, если вам хамят, вас оскорбляют, то, как правило, это три возможных варианта, которые мы сейчас рассмотрим. Первый вариант – это вы его вынудили, то есть вынудили проявить агрессию. Что это значит? Это значит, что перед этим вы ему сказали слова с намерением оскорбить. Это очень важно. Вы могли сказать очень вежливо. Ну, что-то типа, ну, вы же умный человек, ну, что же вы не понимаете таких простых вещей. Но на самом деле, вы ударили его по эго. И вы его вынудили, защищаться. И, соответственно, вы это получили. То есть, нажали на черную клавишу. Второй вариант. Вы зацепили больную тему. То есть, вот в данном случае вы просто перевели на себя чужую агрессию. То есть, на самом деле, вот та больная тема, которая, она может быть связана там, с поставщиком, может быть связана с грузчиком, может быть связана с каким-то проверяющим. И человек находится в состоянии внутренней агрессии, но не к вам, а по отношению к кому-то другому. Но вы зацепили эту больную тему и перевели на себя эту агрессию. Вы должны это видеть. Ну, потому что в данном случае вы ошиблись, и, соответственно, вы можете тему поменять. То есть вы управляете конфликтом. И вот третье, неочевидное. Провокация трусливого агрессора. Что это такое? Есть люди, которые, ну, вообще на всех злы. Ну, они всем завидуют, они постоянно себя сравнивают со всеми. И они злы. Но так как они по своей натуре трусливы, то они боятся это высказывать. Почему? Потому что они боятся, что им в ответ что-то скажут или на них нападут. То есть это такие агрессоры, но трусливые. Такие скрытый агрессор. И вы можете спровоцировать вот этого трусливого агрессора на себя. Каким образом? Если вы начинаете к нему так подстраиваться снизу, то есть вы ему начинаете жаловаться. То есть вы начинаете, то есть вы вроде как начальник, а вы говорите, да я вот я ничего не могу сделать, да вообще, да кто я такой, да вот надо мной, значит, начальство, все. И вы как бы сами себя подставляете под удар, потому что вы из себя изобразили такого вот безответного человека, такого бесхребетного, который как раз, это же для трусливого агрессора, это само что, вот сорвать на нем, наконец он видит, что он чувствует, что никакого не будет ответа, и он на вас выливает вот эту агрессию. Таким образом, как только вот получилась такая вещь, что на вас пошла агрессия, вы должны абсолютно четко проанализировать, какую из трех ошибок вы совершили. То есть вынудили человека, зацепили больную тему или спровоцировали. Теперь, как вот анализировать себя, то есть как внутри конфликтов за собой наблюдать. Потому что возможно такая ситуация, что вы чувствуете, что ваше положение в компании вообще-то нестабильно, оно шатается. То есть и авторитета-то у вас нету, и слушаются, и вообще каждый, чуть ли не каждый второй сотрудник, он на вас срывает свою агрессию. И вы провоцируете, то есть вот этих провоцируемых трусливых агрессоров, причем это очень важно, особенно когда, знаете, то есть это такой, то, что называется интеллигентный коллектив. Вот если в интеллигентном коллективе вдруг вас все начинают поливать, то здесь нужно очень четко посмотреть на себя. А именно, это значит, это мы возвращаемся к тематике прошлой недели, что вы сами, ваши действия рассматриваются под микроскопом, как вы помните, как начальника. А вы вот здесь чуть-чуть приврали, вот здесь чуть-чуть пожадничали, вот здесь, ну так, тонко нахамили, тонко, значит, поиздевались, а вот этому обещали, но не сделали. И за вами уже пошел такой шлейф, такой неприглядный имидж. И уже вы уже самим своим фактом, то есть вы уже появились, и вы вызываете на себя вот эту агрессию. Как выходить? Выходить следующим образом. То есть вы, прямо вот начиная с сегодняшнего дня, самым внимательным образом следите за тем, что вы не проявляете высокомерие по отношению к другим. Вы общаетесь с ними на равных. И вы в точности соблюдаете все ваши договоренности. И таким образом вы начинаете постепенно выравнивать ситуацию. То есть вы начинаете восстанавливать свой имидж. Особенно, если у вас есть такие ситуации, которые люди часто так, ну их вот со словами так, я на него, вот я к нему со всей душой, а он мне нанес удар ножом в спину. Это вообще, это просто это. Так вот. На самом деле, что-то не так у вас с отношением к этому человеку. Скорее всего, вы испытываете чувство зависти, и у вас есть некоторое такое злорадство. То есть вам приятно, когда вот у этих людей, которые, как вам покажется, что они вот нанесли вам удар в спину, что как вам приятно от того, что у них какие-то неприятности. Причем даже вот какая-то там секретарша красивая, и она там чашку кофе на себя опрокинула. Ой, как приятно. Чего она такая вот вся вырядилась? И вот, а, как приятно, да, вот она опрокинула, вся так обтекает, да, вот сиди, обтекай. И вот это... И на самом деле люди, как мы уже говорили, правило зеркала, они точно так же относятся к вам. И таким образом, то, что вы называете там удар ножом в спину, на самом деле люди точно так же ждут, когда вы облажаетесь. Точно так же они начинают ждать, когда вы на себя что-то опрокинете. Ну, иногда так подставят вам такую чашечку, чтобы вы не заметили и опрокинули. То есть, опять-таки, вы вот эти вещи провоцируете сами. Другой пример. Вы находитесь на работе, причем вы как бы достаточно успешны. Но вот вы как бы чувствуете, вот что-то не то, что-то вам вообще никак не по себе. И даже вот сотрудники, вообще так, вообще все тихо-мирно. То есть у вас все там говорят, там, здравствуйте, Иван Иванович, там, но что-то как вам не то. То есть вот так придете, пообщаетесь, потом возвращаетесь, и как-то вот, вот то, что называется энергия, если вот делать ничего не хочется, что такое? То есть и вот каждый контакт с сотрудником как-то вот не то. От чего это? То есть опять анализируем. Это значит, что вы на самом деле завидуете вашим сотрудникам. Вы завидуете их успехам. Вам вообще говоря не хочется, чтобы у них получалось. Вам не хочется, чтобы они... Потому что ну вот этот вообще там стал продавать столько, а вам вообще в лучшие годы такого не снилось. А этот так новые технологии знает, а вообще в них разбираться не можете. А тут вот какие-то еще там мобильная реклама, допустим, какой-то специалист пришел, вообще разговаривает, все понимают, вы не понимаете. У вас начинается зависть. Вы завидуете успехам других. И ну все, то есть соответственно, когда вы появляетесь, идет точно такая же неприятие в вас. Она идет такая подсознательная, и вы это чувствуете потому, как с вами разговаривают, и, конечно, это все очень сильно съедает всю вашу энергию. Потому что, еще раз говорю, с групповой энергией нужно общаться очень и очень серьезно. И поэтому в данном случае, вспоминаем опять же правило, что вы, начиная с этого же момента, начинаете относиться к людям только с одной единственной целью, чтобы у них было все хорошо, чтобы у них были успехи, чтобы у них были достижения, и а ваше эго на работе вы придушиваете. Придушиваете, потому что иначе все кончится очень плохо. Это что касается конфликта вас и коллектива. Теперь мы переходим к теме разрешения конфликтов между людьми. Запомните правило, вот мы уже о него говорили, запомните правило еще раз. Вся схема, вот сложная схема отношений внутри отдела вас совершенно не волнует. Вас интересует прямая схема, которую можно назвать как звезда, то есть ваши отношения с каждым отдельным человеком. Вот что единственное вас интересует. И таким образом, рассмотрим на примере конфликта, то есть вот как вам нужно действовать. Ну, предположим, для простоты, вы там директор какой-то фирмы, у вас всего два отдела, допустим, отдел продаж, отдел доставки, и день начался с того, что разъяренный абсолютно... Да, в вашей фирме два отдела, но вы не директор фирмы виноват, а вы начальник одного из отделов, допустим, начальник отдела продаж. То есть над вами есть директор, соответственно, у вас есть коллега, начальник отдела доставки. Итак, с чего начался у вас день? Начался день, звонок телефона, перевели на вас, начинает какой-то разъяренный клиент, начинает орать, что я заказывал красную штуковину, привезли зеленую, вообще безобразие, подам в суд, вообще-то вы идиот и все такое. В общем, с этого начался это нормальный рабочий день. Отлично. И вот тут возникает ситуация. Смотрите. На самом деле, вот в этой ситуации два момента. Первый, нужно проследить цепочку. Нужно проследить цепочку, где был сбой, то есть кто ошибся, какой отдел и так далее. И вот теперь смотрите. Вообще-то говоря, вроде бы здесь налицо конфликт. Конфликт с клиентом. Но вы этот конфликт, вы решаете очень простым путем. То есть вы четко сразу говорите, что я вот начальник там отдела продаж, приношу извинения, за работу своего отдела. И сейчас я, лично займусь этим вопросом, все узнаю и вам, перезвоню. То есть, смотрите, вы не идете на конфликт с этим человеком, вы сразу с ним соглашаетесь, начинаете выяснять. Но теперь переходим внутрь фирмы. Если вы что самое простое, человеку кто-то доставил, это проблема другого отдела, там начальника отдела доставки. И самое простое, это просто то, что называется, скинуть обезьянку. Да? То есть вам кто-то позвонил, это проблема. Проблему можно в виде обезьянки, которая вам на плечи села. И можно эту обезьянку пересадить другому. И что дальше произойдет? Смотрите, если вы так сделаете, то есть вы... Скажете, все, это вот начальнику отдела доставки, все, и моя хата с краю, вообще ничего не знаю. То через некоторое время, скорее всего, будет следующая вещь. Что вам позвонит уже директор компании, скажет, что у вас там за проблемы, что у вас там два отдела опять что-то не поделили. И начнется вот то, что называется неуправляемый конфликт. Почему он начался? Вот здесь очень важно. Потому что вы нарушили... правила взаимного обмена. Помните, мы говорили, которое является в основе всех конфликтов? Потому что вы еще не знаете, кто допустил ошибку. Ваш отдел, чужой отдел. Вы этого не знаете. Вы уже изначально считаете, что виноват кто-то другой. И вы изначально хотите на него это спихнуть. Хотя, возможно, виноваты ваш отдел, то есть лично вы. И поэтому Вот сейчас переходим на рисунок 17. Как правильно повести себя в этой ситуации? Значит, самое первое, что вот неправильно делать вообще категорически. То есть это первое, искать виноватого. Это значит, что искать, что виноват вот там отдел продаж или какой-то конкретный человек в вашем отделе или кто там еще, это вообще неправильно. Потому что, запомните правильно, виноваты всегда вы как руководитель. Все. То есть, раз это произошло, вы за это несете ответственность. В конце концов, вы продали клиенту не то, вы начальник отдела продаж. Все, по-любому здесь есть ваша вина. Все, поэтому от начала и до конца вы берете это дело под свой контроль. Это правильно. Теперь второе, наказывать. То есть, если, допустим, выяснилось, что эта ситуация связана конкретно с вашим сотрудником, который допустил эту ошибку. Ну что, ну вы его наказали, а он ее допустил, потому что так вы организовали работу. Поэтому вы должны поменять бизнес-процесс, чтобы эту ошибку исключить. Следующее, даже если вы узнаете, что это был ваш сотрудник или это начальник другого отдела, то повышать голос совершенно бессмысленно. То есть это просто ведет к конфликту. Вы просто слушаете. И наконец, если вы выяснили, что да, это была ваша ошибка, самое неправильное скрывать последствия. То есть сказать, что этому клиенту, который, возможно, и забыл упомянуть, какой цвет ему нужен, правильно устранять за свой счет. То есть если ошибка была допущена именно у вас, в вашей компании, значит, компания устраняет ошибку за свой счет. И таким образом, если даже выяснилось, что это не ваш отдел, но вы пришли, вы разобрались, в чем дело, вы поговорили, то дальше потом отработает зеркало. Если возникнет какая-то проблема с вашим уже отделом, то люди поступят точно так же. Они не будут на вас орать, они не будут искать вас виноватым. Они тоже придут и разберутся. И таким образом, вы, вот уже когда некоторое время работаете, у вас имидж нормальный, то в такой подобной ситуации вы просто снимаете трубку, звоните ну, любому вашему коллеге или директору, если это требуется. И они все с готовностью, они потому что знают, если вы звоните, значит есть какое-то дело и все будет нормально. Они с готовностью вам будут помогать. То есть проблемы решаются очень быстро. Почему? Потому что вы соблюли правила взаимного обмена. То есть я делаю что-то для своей, для решения этой проблемы, для решения своего, и того же требую от вас. Это правило взаимного обмена. Итак, сейчас у нас будет перерыв, и можете задавать вопросы.